nije tako. Kažem malo drugo, drugo ide, a budu nakladnika kako minava, da vam slučim, kažem, političke vlijanje takog родинала, это крайне ограничено, поскольку оно поставлено в контекст экономических отношений буржуазного общества и целиком полностью лишено какого-либо серьезного политического влияния на ситуацию.
Ну, понимаете, дело в том, что экономика играет большую роль, несомненно. Но я думаю, что роль экономики не надо преувеличивать. Как бы ее надо учитывать, но ее не надо преувеличивать. Дело в том, что как раз вот эта тотальная институционализация и тотальный дизайн дают возможность создания, превращения всей жизни, как я уже говорил, в зрелище, в спектакль. Об этом говорил уже Гидебо в свое время. Это превращение всей жизни в зрелище дает, с другой стороны, шанс на символическое оперирование с реальностью, а не только денежное. Потому что если вы, собственно говоря, как функционирует современная экономика? Почему вы, собственно говоря, люди что-то покупают? Если экономика базируется на потреблении. Они, естественно, покупают не потому, что им что-то нужно, потому что на самом деле никому ничего не нужно. Да? А если кому что-то нужно, то он не знает, что ему нужно. Да? Они покупают это, потому что другие это уже имеют. Следовательно, акт покупки на самом деле есть политический акт. Я думаю, что это часто не учитывается. Люди покупают Prada или Comme des Garçons, или вообще какую-то вещь без марки, если это модно, чтобы быть аутентичным. Они покупают это, а не то, потому что они тем самым маркируют свою принадлежность к этой или той общественной группе. В действительности вся система потребления является системой символического приписывания себя или вписывания себя в некоторый визуальный контекст. Когда я ношу те или другие вещи в тех или других цветах, когда я появляюсь в них в обществе, когда люди, когда смотрят на мою фигуру, понимают, занимаюсь я фитнесом или нет, и так далее и тому подобное, они тут же вписывают меня в определенную социальную ситуацию, причем в ту самую, в которую я хочу вписаться. Как пример, я могу вам рассказать, насколько тонко люди на это реагируют. Я как-то выступал перед менеджерами, да? И, то есть я довольно часто выступаю перед менеджерами, но это был такой довольно забавный случай, когда я выступал перед менеджерами и одел, ну, потому что у меня единственная была чистая рубашка в этот момент, голубую рубашку, синюю рубашку, в которую ходит обычно менеджер. И ведущий сказал, что спасибо за интересный доклад, но особенно приятно было увидеть, что вы увидели уважение к нам. Одели голубую рубашку, а не серую или черную, которую обычно носят люди вашего круга. Да? То есть он воспринял как такой акт вежливости, да? Который на самом деле был для него более ценен, чем все, что я сказал на этом докладе. Это означает, что язык цветов, как бы, язык как бы костюмов и рубашек, представляет собой политический язык. И когда мы обсуждаем проблему экономики, то мы не должны забывать, что критерии, по которым мы покупаем вещи, эстетические и политические критерии, и художники имеют возможность на них реагировать. Мы прекрасно знаем и формировать, что произошло, например, в результате возникновения автоповара, да, когда практически художники сделали бедность модной. Вы знаете, что художники используются для gentrification сейчас крупных городов. Это было изобретение автоповара. Сейчас происходит что? Сейчас бедные районы заселяются художниками. Потом появляются бутики, потом появляются итальянские кафе, потом появляется 105-10, потом как бы появляется буржуа задним числом.
Бедные районы заселяются художниками, потому что художники являются бедными людьми. Потому что хотят художников посвятить и поднять район. Кроме просто денег нет, как вы знаете, там Лиловый сайт Нью-Йорка и прочие районы в Европе, это как бы явление.
Конечно, художники являются бедными людьми. Но художники являются бедными людьми, которые время от времени попадают на весьма роскошные приемы и так далее. Если они более-менее успешные. А даже если они не более-менее успешны, они получают гранты там, я не знаю что. В общем, они выживают. Мы живем в обществе, в котором в общем народ выживает. Ну, есть Может и не выжить, но в любом случае. Народ выживает. Народ выживает так или иначе, часто не очень, часто иначе, чем так, да, это ясно. Но, тем не менее, выживает. И мы являемся свидетелями очень смешанной стратегии в современном обществе. Смешанной стратегии выживания. Смешанной стратегии присоединения и отсоединения от тех или иных политических, социальных и прочих мод. Смешанных стратегий маркирования себя внутри этих мод. Почему, например, дети крупной буржуазии и, скажем, забудем художников, да? Почему дети крупной буржуазии американские, да, полностью ориентированы на стрит-кидс и рэп-музыку в Америке и так далее. Почему они на самом деле подражают образу жизни детей в Гарлеме? Интересный вопрос. Причем нельзя сказать, что дети в Гарлеме как бы не выигрывают этого, они выигрывают. Безусловно, потому что они продают свои пластинки по меньшей мере кое-кто из них. Мы имеем очень сложную социальную, политическую, культурную систему с огромным количеством факторов, которые влияют на социальное, политическое и прочее поведение. Таких вещей, как вообще рынок, просто не существует. Достаточно пойти к любому крупному коллекционеру, и он вам скажет, а такой-то я не покупаю, вы знаете, художника, он слишком успешен на рынке. В ситуации, когда успешность на рынке является основанием того, чтобы человека не покупать, уже показывает то, что рынок не такая простая вещь. Экономика, но не знаю почему.
Всегда было общество эксперимент свободы и управления. Художник это ассоциируется всегда со свободой. И вот эта вот безысходность полнейшей тотальной визуализации, не означает ли она, что в конечном счете возможна ситуация, когда настоящим художником станет человек, который отказывается от миметизации и вообще визуализации как формы проявления творчества? И что, ну, как не предполагаете ли вы такую ситуацию?
Да, конечно, но для этого он должен этот отказ документировать. Если он этот отказ не документирует. Более того, уже столько народа отказался. Рэмбо. Он, должен это документировать, и, б, должен это документировать в более остроумной форме, чем предыдущее. То есть, это не цитата. Что же касается свободы, то по ему глубочайшим убеждениям художник является самым несвободным человеком в мире. Искусство – это зона абсолютной несвободы. Во-первых, художник является частным предпринимателем. Да, он практически является человеком, который занимается самоэксплуатацией. Значительно лучше, когда тебя эксплуатирует кто-нибудь другой, потому что другой никогда себя не может так эксплуатировать хорошо, то есть ты сам себя можешь эксплуатировать. Художники являются наиболее несчастными как бы жертвами современной системы, потому что они сами эту систему воплощают и сами себя эта система эксплуатирует. Это первое. Второе. Художники еще хуже даже, чем какой-нибудь, ну, типа владелец ресторана, да, еще что-то может. Но еще намного хуже. Потому что владелец ресторана еще должен угодить своим каким-то гостям, да, которые, ну, очень понятно, кто они, да, через какое-то время. И как им угодить? Художник должен угодить грядущим поколениям, неизвестным зрителям на Западе, а также оказывается на уровне как бы истории искусства и так далее. И жизнь художника – это жизнь в условиях тотальной несвободы и постоянного террора. Он практически не может сделать ни одного нормального жеста, вообще там растянуться на травке и как-то расслабиться, как может сделать любой на самом деле индустриальный рабочий в свободное время. Просто ад и каторга. Чем не потому, что это там что, да, просто условия существования такие, да, ну, конечно. Даже интеллектуал, просто жертва и раб системы.
А
да. Да. Можно. Я думаю, что уже документацию в AliExport можно назвать медиальной. Про Проблема заключается только в том, как на это дело посмотреть, что сама Валерий Спорт так не смотрела на это дело. То есть, когда я имею в виду медиализацию, я имею в виду что-то типа последние документы. Да? То есть я имею в виду создание пространств, которые по своей структуре компатибельны или аналогичны пространству современных медиа, то есть которые всеми визуальными, невизуальными и прочими возможностями современной документации как бы фиксируют события искусства таким образом, что их при желании можно показать и в официальных медиа, если угодно. Да? То есть которые на самом деле работают в том же пространстве. Я думаю, что это очень важный момент, когда мы сейчас, который мы недостаточно сознаем, который Валерий Спорт тогда тоже недостаточно сознавал. Проблема в том, что мы забыли вот какую вещь. Когда был классический период живописи, классический период рисунка и классический период, например, я не знаю, фортепиано, там, фортепиано музыки. Это было время, когда в культурном слое все умели рисовать, каждый мог написать картину, может быть, не очень хорошую, но тем не менее. И практически все умели играть на фортепиано. То есть это было массовым искусством того времени. Потом началась специализация. И эта специализация не была здоровым развитием для искусства. Получилось, что только художники рисовали маслом, а на самом деле люди это не делали. Они фотографировали и делали что-нибудь другое. Мне кажется, что искусство сейчас попало в зону такую, в которой оперирует все население. Практически все население либо потребляет определенного типа документации, либо производит определенного типа документации. Поэтому то, что делает художник сейчас, когда он производит визуальную документацию, он производит в той же зоне, в которой оперирует его зритель. В той или иной мере. Но в смысле медиа это то же самое медиа. И поскольку каждый понимает, что означает изготовить документацию, или каждый понимает, что значит воспринять документацию, степень понимания того, что делает художник, странным образом, сегодня довольно высокая. Чем больше художник идет в эту сферу, тем больше его люди просто, тем лучше они его понимают. При этом документировать можно не обязательно, естественно, только какие-то редкие акты, типа которых я написал. Можно документировать повседневную жизнь. Можно документировать отсутствие всякой акции. Можно документировать что-то очень странное и необычное. Можно документировать все, что угодно. Но сам акт документирования, сама фигура документирования, это что-то очень понятное, легко воспринимаемое, то, с чем человек может сегодня идентифицироваться. Когда Валерий Спорт делала свою акцию, она рассчитывала на непосредственное присутствие людей в пространстве. Для нее документация существенной роли не играла. Теперь, когда ее работы выставляются, они выставляются уже совершенно, смотрятся другими глазами. Они выставляются уже в качестве инсталляции. В качестве инсталляции, фиксирующей определенную историческую документацию. То есть они практически подгоняются под растр современного художественного восприятия. То, что она делала тогда, абсолютно не похоже на то, как эти работы показываются сейчас для современного эстетического восприятия. Также не похоже, как, например, старые картины или иконы, которые делались для церквей или дворцов, на самом деле совершенно в другом контексте выставляются в современных музеях. То есть сдвиг огромный. Когда смотришь сейчас на то, как все это делается, как выставляется акционизм или постакционизм, австрийские, то только удивляешься, какой огромной эстетической эволюции проделало наше сознание за это время, потому что способ восприятия и репрезентации абсолютно другой. И для них очень неожиданный. Кстати, между прочим, они сами часто, и сама Валерий Спорт в смущении находится относительно того, что она видит современно. Но это неизбежно. Даже Энди Уорхол, сейчас последняя выставка, показана, насколько то, что он делал тогда в Factory, как некоторая реальная жизненная практика, которая делалась для медиа того времени, для газет, для журналов и так далее, сейчас выставляется в качестве документации художественного пространства. Проявляет совершенно другой характер эстетически. Такое впечатление, что сделано вчера и совершенно другим художником. Довольно интересная эволюция.
Скажите, пожалуйста, прошлая лекция которое можно было бы назвать как искусство, как способ рациональной спекуляции. Она утверждала примат рационального в рациональном мире. Как правило, и в нашем сознании, в общественном вообще, историческом, искусство принадлежало всегда к иррациональному. Куда из сегодняшнего существования исчезла иррациональная область? Область духа? Куда?
Ну, вообще я с этим не совсем согласен. Дело в том, что начнем с того, что жизнь абсолютно иррациональна, полностью абсурдна. И вообще иррационального вокруг. Практически все, на что ни посмотри, все не имеет никакого смысла и не сойдешь себе никакой логики. Да? В этих условиях любой художественный акт, поскольку он акт стратегический, последовательный, продуманный, поскольку вообще что-то последовательно делается с начала до конца, представляет собой рациональный акт. Потому что в жизни вообще ничего не делается с начала до конца, а представляет собой абсолютный хаос, не имеет никакого смысла. Поэтому я думаю, что искусство с момента своего возрождения, сознание как планомерная деятельность, уже является рациональной формой деятельности. Не зря мы говорим о возникновении наук и искусств. Науки и искусства возникли тогда, когда возникла планомерная систематическая рациональная деятельность. Предметом этой деятельности может быть, например, репрезентация иррационального. Безусловно. Но когда, например, Хайдеггер пишет о бытии от смерти, и что оно заключается в том, что человек каждую секунду может умереть, то, тем не менее, книжка сама занимает 650 страниц, и когда он писал эти 650 страниц, то он не исходил из того, что ему упадет кирпич на голову в каждый момент записывания этой книжки, иначе бы он не переходил от параграфа к параграфу. То есть, если даже сама книжка фиксирует иррациональное, процесс ее продуцирования является планомерным и рациональным, и исходит из обычных производственных предпосылок современной цивилизации, о том, что тебя выделено какое-то время, ты встаешь, садишься за компьютер, и там сидел, ручки писал, и производишь некое количество как бы бумаги, текста и так далее. Эта технологическая сторона является для любой деятельности, в том числе художественной литературной, решающей. Мы не можем говорить об искусстве, игнорируя технологии. А если мы интегрируем проблемы технологии в проблемы искусства, то она всегда получает рациональность свершения. Что бы ни было как бы предметом этой художественной практики.
У вас в основном примеры из искусства стран Мексики, там, Америки. Вот тут меня интересует вопрос о соотношении приоритетов, и что ли, как бы вспоминала французский импрессионизм, там русский авангард. Что сейчас вот, в свете того, что медиализация играет первостепенную роль, не означает ли это, что та сфера, где она наиболее проявляется и завоевает, она является приоритетной? То есть что по отношению к ним представляют постсоциалистические страны, которые тоже, в общем-то, художники и так далее, но они могут ли они конкурировать и могут ли они давать на ту же роль, что и
высокоразвитые
технологические медиальные
технологические
страны.
Да, я понимаю. Я думаю, что на самом деле вот эти медиализации, которые те же мексиканцы осуществляют, далеко не высокотехнологично, а стоило там все 5 копеек, на самом деле. Ну, распространился здесь тоже, в России, распространился везде. Я думаю, что конкурировать не представляет никакой проблемы, нужно просто начать это делать. И я думаю, что, кстати, восточноевропейские страны, художники имеют довольно хорошие шансы, которые, может, они не реализуют. В том смысле, что особенно Европа отстает действительно от Мексики и многих других стран, но не потому, что там развитые технологии, там технологии еще хуже, чем где бы то ни было, а потому что очень сильно давят художественные институции и формы институциональной критики. Практически основным занятием европейской и части американской искусства последнего времени это было как бы институциональная критика и занятие институцией. Да, как раз в Мексике, почему я вспомнил, я был там на конференции по искусству и политике, не знаю, я вспомнил в Мексике. И там один за другим выходили как бы латиноамериканские теоретики, которые говорили, да, вот, цитировали Деррида, цитировали Фуку, цитировали всех вот таких французов, да, что нужно, говорит, деконструировать институты, нужно их разрушать, нужно преодолевать, нужно трансгрессия. Я говорю, а какие у вас институции это, собственно говоря? Он говорит, ну, если говорить конкретно о нас, у нас никаких институций нет. Поэтому я думаю, что как бы за пределами действия институции, а также французской мысли по борьбе с институциями, возникает ситуация, когда институции просто нет. И именно вот эта ситуация, когда институции просто нет, многих художников заставляет идти непосредственно в медиа. Но идти непосредственно в медиа не в том смысле, чтобы профилироваться в медиа, а идти в смысле в медиа для того, чтобы именно медиализировать свою ситуацию. И там делается очень разными приемами. Например, один барселонский художник сделал такую систему, кредитную карточку для бездомных. Там систему, как бы, благодаря которой они могут получать свои как бы деньги и так далее, просто на улице, да, через кредит, потому что банки их не пускают, как бездомных. И он специально для них сделал отдельную такую кредитную систему, как художественный акт. Нереально им можно пользоваться, в том числе и дело. Да, серьезно, да, серьезно. Проблема в том, что именно на этой грани между реальной практикой, художественным актом и так далее, созданием каких-то альтернативных пространств, может быть, альтернативных денежных пространств, медиальных пространств. Люди работают, и многие работы очень остроумные, очень точные, потому что они очень точно реагируют на вот эту ситуацию вне институции, на ситуацию как бы неохваченности. Я думаю, что вот эта ситуация неохваченности, она очень выгодна для современного мира, и ей можно в любой момент воспользоваться, да, и сказать, могут ли конкурировать. Да каждый может конкурировать с кем угодно, да, но надо начать. Для этого не нужно особых посылок. Ну, я бы так сказал, что все делается, обычно такие художники начинают на медные деньги, если взять Франсиса Алис, то для его акции нужно было просто там купить, собственно говоря, что револьвер и патроны к нему, в общем, это очень недорого в Мексике, и попросить какого-то человека, у которого уже была камера, накрутить фильм, это было все, да. То есть нельзя сказать, что это были там одна из самых знаменитых акций последнего времени, не стоило никаких инвестиций. Вторая акция Сьерра тоже не стоила никаких инвестиций, поскольку он практически ничего не заплатил. Его следующая акция, которая, я думаю, всем известна, в Венеции, когда он поставил полицию и не пускал в испанский павильон людей, не имеющих испанского паспорта, там, и так далее, тоже не стоило никаких денег, он попросил полицию это сделать и все. То есть на самом деле не надо думать, что деньги играют такую же большую роль. Можно сделать довольно остроумную идею без всяких денег или с очень небольшими деньгами. Но если уже как бы кто-то начал делать что-то такое в этом духе, конечно, появляются гранты, появляются премии. Франсис Алис сейчас получил от премию и так далее международную. Конечно, он может уже работать как-то иначе, да, если угодно. Но в принципе достаточно получить медиальное известие, чтобы как бы гранты и премии потекли. А гранты и премии бывают и довольно большие. Не знаю. На них выжить можно.
Ну, такая проблема того, что тут, допустим, и в России, и в других странах постсоветских делается что-то интересное, но мы же не попадаем в их медиа. Я, честно говоря, тоже не знала тех примеров, о которых вы говорите. Между нами водораздел того, что эти медиа иногда и не пересекаются. И получается, что искусство уже зависит теперь от этого момента, от степени информированности и медиальности.
Ну, правильно, но это не есть что-то непреодолимое или какой-то... Это водораздел, но не в смысле того, что какой-то хребта уральского. Я думаю, что в современной системе наладить такое общение и проявить интерес к тому, что делается на Западе, представить то, что делается здесь на Западе и так далее, возможно. Мы сейчас находимся на выставке, на ней показаны всякие работы, да? эти работы могут быть такими, или они могут быть другими. Понимаете, дело в том, что... или они могут быть еще какими-нибудь, понимаете? Дело в том, что не надо думать, что сначала должны быть созданы какие-то условия для чего-то, а потом это что-то должно появиться. Я думаю, что надо начать с нуля, а там будет видно. И там что-то всегда получается, да? Я помню, как в 70-е годы, да? Что тогда было? Тогда было мало чего, да? А сейчас вот я пришел, смотрю, картина Булатова, которая при мне, собственно, рисовалась, когда я там сидел у него, ей уже рекламируют там всякие ти-шорты и так далее, она здесь вот на рекламе. Ну и что? Булат уже не ждал тогда, когда там создадутся объективные условия для расцвета его творчества. Нарисовал на работу, и окей. Okay. Я думаю, что так и нужно действовать.
Скажите, чисто вопрос. А акция
серии имела какие-то юридические
последствия?
Ну, конечно, нет, потому что все было как бы типа окей, да? Кроме того, все эти хомлесы, они все не имели права на работу, ну, знаете. Там проблема заключается в том, что это была циничная эксплуатация. Циничная эксплуатация плохой ситуации людей, да? Которым отреагировал на постколониальный дискурс, да? Вторая волна постколониального дискурса современного говорит о двойной эксплуатации. С одной стороны, эксплуатируется как бы бедные слои населения, а потом эта бедность продается постколониальной теории еще раз в качестве академической диссертации. Да? То есть как бы людей продают два раза, да? Один раз как бы его продает капитализм, второй раз его продает интеллигенция, да? Которая зарабатывает деньги там и в степени ничего для этих людей не делает. И он хотел как бы в эту структуру просто отразить. Он хотел сделать работу, в которой эта структура двойной продажи, один раз реальный, другой раз культурный, как бы просто видна в чистом виде. И, конечно, этим произвел впечатление. Это, конечно, очень сильная работа. Она мне очень понравилась, даже когда я первый раз увидел. Еще до того, как она там приобрела нынешний успех, она очень мне было сильно впечатлено. Обнажила эту структуру. С другой стороны, сами, конечно, хомлес боятся. Там ученики Сьерры, которые уже, в отличие от него, не обладают этой остротой, как бы, и так далее, они превратили там в галерею университетскую, решили сделать склад для имущества этих хомлес, да, для бездомных в Мексике, где они могут свои вещи оставлять. И я когда зашел туда, это огромное пространство, там, наверное, секции 50, в которые они могут оставлять свои вещи, как в банке. Там, но там нет ни одной вещи. То есть это в результате такая минималистская инсталляция получилась в стиле джаза, да? Тотально красиво, там невероятно. Очень красивые все эти такие решетки и прочее. Но ни одного бездомного и ни одной вещи. Я говорю, почему? Они боятся, что придет полиция и все отберет. И сколько художники не уговаривают, и что ничего, как мы типа присмотрим, университет там, академические там все дела, там полиция войти не может, я не знаю в эти дела. Я уже, знаете, уже несколько месяцев все поставило пустым. Так что если кто как бы боится, то это не художники, а сами бедные безработные.